Мир вам, дорогие слушатели! Поговорим сегодня о Давиде, царя Израиля, и его сыне Авессаломе. Поэтому нашу проповедь назовем «Давид» или «Авессалом». При рассмотрении предлагаемой вам темы нам следует помнить, что Давид является прекраснейшим прообразом Иисуса на время благодати, а Авессалом – прообразом Антихриста. Но поскольку Антихрист является детищем сатаны, как и Иисус является сыном Отца Небесного, то он, то есть Авессалом, является одновременно прообразом сатаны. Я думаю, теперь ясно, почему я противопоставил Авессалома Давиду. Это два духовных полюса — Давид и Авессалом, Иисус Христос и сатана. Иисус является единым, единственным, истинным Богом. Иоанна, глава 1, стих 1. А сатана является Богом мира сего, о котором во 2 Коринфянах, глава 4, стих читаем. Князь мира сего. Поэтому о них читаем в Исаии 53, стих 12. Об Иисусе и о сатане. «Посему я дам ему», — это отец говорит в отношении сына Иисуса, «посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу». Великие — это князья, это сатана и власти тьмы. За то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Сильными. Вот это сильные, в Исаии глава 53 стих 12, имеется в виду власти тьмы, о которых мы читаем в Исаии 49, 24 и 25. Может ли быть отнято у сильного добыча? Люди из-за грехопадения через Адама и Еву попали в плен к сатане, стали собственностью сатаны на 4000 лет. А теперь вот Святой Дух задает вопрос, в Исаии 49:24, может ли быть отнято у сильного добыча? То есть, чтобы людей снова возвратить в собственность Отца Небесного. И могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Он был победителем временно. Мы были с вами пленные. Да, отвечает Святой Дух, так говорит Господь, и пленные сильным будут отняты. Сильным теперь. Это теперь Иисус. Сильный, конечно, сильнее сатаны, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу. Я буду состязаться, где мы это видим, где он состязался? На Голгофе, в Колоссянах, глава 2, стих 15, читаем об этом, как Иисус с ними состязался и вышел из этого сражения победителем, отняв силы у начальств, вот эти начальники власти тьмы, и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Вот это вот два полюса, Господь Иисус и сатана. Поэтому, дорогие слушатели, я хочу возвратить ваш взор еще раз к Давиду и рассмотрим еще его с одной точки зрения. За основной текст нашей проповеди возьмем на первый случай из второй книги Царств, из главы 19, стих 9. «И весь народ во всех коленах Израилевых» — это не в общем Израиль, а северное государство теперь имеется в виду — спорили и говорили: «Царь избавил нас от рук врагов наших и освободил нас от рук филистимлян, а теперь сам бежал из земли сей от Авессалома». Я уверен, что при рассмотрении этой темы мы вместе с вами получим очень большое наслаждение. Для того, чтобы причина противопоставления этих двух личностей нам стала еще ясней, мы должны учесть, что сатана претендовал на высшее звание и власть не меньше, чем на Божий трон. Об этом читаем в пророке. В одной из проповедей мы рассмотрели с вами трехкратное помазание Давида. Для лучшей связи я еще раз освежу в вашей памяти содержание этой проповеди. Затем рассмотрим вкратце Авессалома, и только после этого мы противопоставим их, Давида и Авессалома. Чтобы понять духовный смысл, вложенный Святым Духом в это противопоставление в отношении нашего времени. Еще раз заостряю ваше внимание на том, что при изложении этой темы мы должны быть крайне внимательны, и когда мы будем говорить о Давиде, постоянно должны видеть в нем личность нашего Господа Иисуса, а вместо Авессалома постоянно видеть Антихриста или Сатану. Итак, поговорим о трехкратном помазании Давида. О первом помазании Давида мы читаем в Первой книге Царств, глава 16, стихи 12 и 13, которое совершил Самуил по велению Господа в связи с неверностью царя Саула. Он дает задание Самуилу помазать Давида в царя, о котором Слово Божие нам говорит, что это был муж по сердцу Господа. «И сказал Господь: встань, помажь его, ибо это он. И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его. И почил дух Господень на Давиде с того дня и после». Если от Саула дух Господень уходил в связи с непослушанием, то здесь говорится: «и почил на нем с того дня и после». Для того, чтобы помазать Давида, его пришлось забрать от стада овец. Вы можете прочитать всю эту историю. Это тоже очень важно, и ниже мы еще коснемся этого вопроса. Через некоторое время после этого помазания Давид сразился с Голиафом и одержал над ним блестящую победу, что указывает на Голгофу, вот где Иисус как раз сражался против властей тьмы и самого сатаны. Следовательно, промежуток времени между приходом Давида от овец и до победы над Голиафом соответствует времени с момента пришествия Иисуса на землю и до Голгофы. Но пришествие Иисуса с небес от Отца на землю стало возможным вследствие события, о котором читаем в Луке, глава 1, стихи 30 по 32. «И сказал ей, Марии, сказал ей ангел: не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве, родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». И еще 35 стих прочтем. «Ангел сказал ей в ответ: Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Вот это выражение очень важно. «Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Отсюда мы видим, что условием зачатия и последующего рождения Иисуса является тот факт, что Бог осенил Марию Святым Духом. На это событие указывает первое помазание Давида. О втором помазании Давида читаем во второй книге Царств, глава 2, стих 4. После смерти Саула Давид вопрошает Господа, говоря, «Идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных?» И сказал ему Господь, «Иди». И сказал Давид, «Куда идти?» И сказал он, «В Хеврон», в стихе 1. Господь разрешил Давиду переселиться в Хеврон, где он прожил 7,5 лет, но не в Иерусалиме. И пришли за это время, пока он в Хевроне живет, и пришли мужи Иудины, это южного государства Израиля, и помазали там Давида на царство над домом Иудиным. Это 2 Царств 2, стих 4. Второе помазание Давида соответствует событию крещения Иисуса Иоанном Крестителем в Иордане, согласно Матфея, глава 3, стих 16. Так как Иисус пришел к Своим, то последующим заводным крещением помазания Иисуса Святым Духом Отец совершает над Сыном для того, чтобы Он мог исполнять служение среди Своего народа. А это была Иудея. Израиль же символизирует язычников. Поэтому Давида помазали мужи Иудины, как читаем в стихе 4. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него». Матфея 3:16. Третье помазание Давида мы имеем во второй книге Царств, глава 5, стихи 3-4. Чрезвычайно интересное и важное событие предшествует третьему помазанию Давида. Для получения общей картины напомню некоторые элементы, связанные с Авиниром, начальником войска Саула, и Иевсеем, сыном Саула, правившим после Саула 2 года над Израилем, южным государством. Так как Господь хотел объединить свой народ в одно государство, это разделение не по его воле было, не по его плану, хотел соединить государство и все подчинить Давиду, то он поссорил Авинира и Иевсеем, сыном Саула. О причине ссоры читаем во второй книге Царств, глава 3, стихи 7 и 8. У Саула была наложница по имени Рицпа, дочь Ая, и сказал Иевсей Авиниру, «Зачем ты вошел к наложнице отца моего?» Авинир же сильно разгневался на слова Иевсея и сказал, «Разве я собачья голова? Я против Иуды оказал ныне милость дому Саула, отца твоего, братьям его и друзьям его, и не предал тебя в руки Давида, а ты взыскиваешь ныне на мне грех из-за женщины». Этот упрек Иевсея явился поводом к тому, что с этого момента Авинир развивает бурную деятельность по подчинению Израиля, северного государства, Давиду, чтобы объединить. То и то пусть сделает Бог Авиниру, и еще больше сделает ему, как клялся Господь Давиду, так и сделаю ему, отниму царство от дома Саулова и поставлю престол Давида над Израилем и над Иудою, от Дана до Версавии. И послал Авинир от себя послов к Давиду сказать, чья это земля, и еще сказать, заключи союз со мною, и рука моя будет с тобою, чтобы обратить к тебе весь народ израильский. Вторая книга Царств, глава 3, стихи 9, 10 и 12. И далее, и обратился Авинир к старейшинам израильским, говоря, и вчера, и третьего дня вы желали, чтобы Давид был царем над вами. Теперь сделайте это, ибо Господь сказал Давиду: «Рукою раба моего Давида я спасу народ мой, Израиль, от руки филистимлян и от руки всех врагов его». Тоже говорил Авенир и Эвенемитянам. Стихи 17 по 19. Далее мы знаем, что Давид соглашается с предложением Авенира с условием, что ему вернут его жену Мелхолу. Он посылает к Иессею послов к сыну Саула, чтобы забрать Мелхолу. После встречи Авенира с Давидом Иоав, это сын Церуи, сестры Давида, то есть он является племянником Давида, из мести убивает Авенира, поэтому начальник войска у Иессея становится два брата, Баана и Рехав. А мстил он ему за то, что Авенир убил брата Иоава. Вы можете эту историю тоже возобновить, все это прочитать. Эти двое, два брата, решив войти в доверие к Давиду, убивают Иессея и приходят с его головой к Давиду. Давид объявляет Иессея праведным и повелевает своим слугам убить их, этих два брата, как и амаликитянина, добившего в свое время Саула. Саул, умирая, не хотел сдаться в плен, и тут этот амаликитянин появился, и он просит его: «Добей меня», и он и сделал это. Но это в глазах Давида была мерзость, это было преступление. И вот он говорит: «Если того, кто принес известие, сказав: вот умер Саул, и кто считал себя радостным вестником, я схватил и убил его в Сикелаге, вместо того, чтобы дать ему награду, то теперь, когда негодные, то есть безбожные люди убили человека невинного, то есть праведного, в его доме на постели его, неужели я не взыщу кровь его от руки вашей и не истреблю вас земли?» И приказал Давид слугам, и убили их, и отрубили им руки и ноги, и повесили их над прудом в Хевроне, а голову Иессея взяли и погребли в гробе Авенира в Хевроне. Вторая книга Царств, глава 4, стихи 10 по 12. Действия Давида по отношению к амаликитянину Баане и Рехаве, которые нам кажутся довольно загадочными и напоминают о том, как Давид расправился с аммонитянами и маавитянами, имеют тоже свое духовное объяснение. Скажу коротко, просто, что это указывает на суд 70-ю седмину над безбожным миром. А теперь нас интересует другой вопрос. Семя, посеянное Авениром в сердцах израильтян, находит свое развитие. Во второй книге Царств, глава 5, стихи с 1 по 4 читаем. «И пришли все колены Израилевы к Давиду в Хеврон». Теперь уже не иудеи, а Израилевы коленом к Давиду в Хеврон. «И сказали: вот мы кости твои и плоть твоя. Еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля. И сказал Господь тебе: ты будешь спасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израиля. И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом. И помазали Давида в царя над Израилем. 30 лет было Давиду, когда он воцарился, царствовал 40 лет. Если поверхностно судить, то на первый взгляд можно подумать, что третье помазание Давида символично указывает на совершенное дело Иисуса на Голгофе, потому что там он пролил свою кровь из-за язычников. Ведь выше приведенных стихах к Давиду пришли все колена Израилевы, которые впоследствии стали символизировать язычников. Израиль, он смешан был с язычниками. И мы знаем из Евангелия, что с ними запрещено было иметь общение, как с язычниками. Они пришли к Давиду, чтобы заключить с ним завет. Но при изучении Слова Божьего постоянно следует помнить, что с язычниками Господь не заключал завета. Следовательно, чтобы получить ответ на наш вопрос, следует идти другим путем. Вернемся к двум местам Писания, к которым мы обращались выше, но по другому случаю. В вопросе, на который нам следует ответить, речь идет о восстановлении Божьего народа в одно целое, в одно государство. Разделение Божьего народа на два государства было не по Божьей воле, поэтому конечной целью Господа является объединение своего народа в одно целое. А это мы видим в пророке Осии уже. Осии, глава 3, стихи 4 и 5. И в пророке Иезекииле, глава 37, стих 22. Читаю из Осии. «Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя, и без князя, и без жертвы, без жертвенника, без эфода и терафима. После этого обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, Господа Бога своего и Давида, царя своего». Обратите внимание на это. «И будут благоговеть пред Господом, и благости его в последние дни». И Иезекииле читаю. «Вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их в землю их, исканную землю, обетованную Ханааном. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их. И не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства». Эти пророчества Осии и Иезекииля нацелены на тысячелетнее царство, в которое Господь скоро, после времени благодати, введет свой народ, после 70-й седмины, введет свой народ и обеспечит его миром и покоем. Согласно Иезекииле 37:24, видимым царем Израиля в плоти будет Давид. Прошу прочесть эти места. А невидимым царем духовным, духовный Христос, то есть церковь во главе с Иисусом. Это духовный Христос. Но весь народ будет подвластен царю Давиду, видимому царю. Поэтому выше приведенные слова Адемира во второй книге Царств, глава 3, стихи 9, 10, 12 и 17 по 19 являются пророческими. Третье помазание Давида символизирует признание остатком Израиля Давида своим царем, как мы в Осии читаем, своим видимым царем в тысячелетнем царстве, а Иисуса своим мессией, что можно выразить вот этими словами в пророке Осии. Посредством третьего помазания старейшинами Израиля Божий народ был объединен в одно государство, как в тысячелетнем царстве. После того, как помазали Давида в царя над Израилем, мы читаем дальше во второй книге Царств, глава 5, стихи 4 и 5. 30 лет было Давиду, когда он воцарился, царствовал 40 лет. В Хевроне царствовал над Иудой 7 лет и 6 месяцев в Иерусалиме. Царствовал 33 года над всем Израилем и Иудою. О чем же говорят эти цифры? 33 года царствовал Давид в Иерусалиме над всем Израилем и Иудою, говорят сами за себя эти цифры. Это означает покой, согласно символике. Покой, в который Божий народ, Израиль и Иуда, войдет в тысячелетнем царстве. Центр управления будет, конечно, в земном Иерусалиме. Давид царствовал всего 40 лет. 40 символизирует испытание. Полным правом мы можем сказать, что и для Господа является великим испытанием все то, что Он претерпел и еще вынужден претерпеть со своим народом со времени Его создания и до конца тысячелетнего царства. 30 лет было Давиду, когда он воцарился. 30 лет было и Иисусу, когда он приступил к служению среди своего народа. И это было непосредственно после второго помазания Иисуса после крещения в Иордане. Поэтому следует полагать, что начало служения Иисуса среди своего народа на земле после этого крещения в Иордане является уже началом его царствования над Израилем. Другим доказательством для этого является тот факт, что Иисус приходил к своим. Он к своим приходил на землю в плоти, Божьему народу, Израилю, чтобы устроить им тысячелетнее царство. Но осуществление этого намерения Господа отсрочено на 2000 лет из-за неверия Израиля. Об этом говорит также и тот факт, что именно на Голгофе Господь заключил со своим народом новый завет, который будет ратифицирован в 70-ю седмину. Это именно тот завет, который Давид заключил со старейшинами Израиля во второй книге Царств, глава 5, стихи с 1 по 4. Итак, второй завет заключил Иисус со своим народом на Голгофе, а церковь Иисуса живет во время этого нового завета как ставка и пользуется благодатью Иисуса. Реальность и силу этого завета Израиль поймет и примет в 70-ю седмину через двух свидетелей. К третьему помазанию Давида следует также приобщить чрезвычайно интересное событие из второй книги Царств, глава 19, стихи с 9 по 12 и 40 по 43. Но еще более важным является то, что это событие имеет глубокий пророческий смысл. После поражения Авессалома и вместе с ним Израиль, северного государства, который в основном его поддерживал, народ Израиля начал роптать на своих старейшин. Об этом читаем, как я уже сказал. Так, и весь народ во всех коленах Израилевых спорил и говорил: «Царь избавил нас от рук врагов наших и освободил нас от рук филистимлян, а теперь сам бежал из земли сей от Авессалома. Но Авессалом, которого мы помазали в царя над нами, умер на войне. Почему же теперь вы медлите возвратить царя?» Запомним это выражение. «Почему вы медлите возвратить царя?» Заметим себе, что первыми на это право вести царя в Иерусалим заявили израильтяне, северное государство. Они заявили об этом. Слух об этом разговоре дошел до Давида. Поэтому он предпринимает контрмеры. И царь Давид послал сказать священникам Садоку и Авиафару: «Зачем хотите вы быть последними, чтобы возвратить царя в дом его? Вы, братья мои, кости мои и плоть моя, вы Зачем хотите вы быть последними в возвращении царя в дом его? И отправился царь в Галгал, отправился с ним и Кингам, и весь народ иудейский провожал царя, то есть уже вводили его на царство снова. И половина оттуда, откуда он бежал от Авессалома, снова в Иерусалим, и половина народа израильского. И вот все израильтяне пришли к царю и сказали царю: «Зачем братья наши, мужи иудины, похитили тебя и проводили царя в дом его и всех людей Давида с ним через Иордан?» И отвечали все мужи иудины израильтянам: «Затем, что царь ближний нам, он ближ к нам, из-за чего сердиться вам на этом? Разве мы что-нибудь съели у царя или получили от него подарки?» И отвечали израильтяне мужам иудиным и сказали: «Мы 10 частей у царя, так же и у Давида мы более, нежели вы. Зачем же вы унизили нас? Не нам ли принадлежало первое слово о том, чтобы возвратить нашего царя? Но слово мужей иудиных было сильнее, имело больше вес, нежели слово израильтян». Почему оно имело больше вес, дорогие слушатели? Бесспорно, что Давид был заинтересован в сохранении мира между Иудеей и Израилем. Почему? Потому что общая цель здесь, как я уже выше отметил, восстановить Северное и Южное государство в одно государство. В одно государство, что Господь сделает в тысячелетнем царстве. Все к этому идет тенденция. Почему тогда Давид предпринимает меры, ведущие к расколу, как будто бы? Но это опять-таки кажется лишь на первый взгляд. В основе действий Давида лежат обетования, данные Господом Иуде, главе колена Иудиному, Иуде через Иакова в Бытие 49, стих 10. «Не отойдет скипетр от Иуды». Скипетр — это знак царской власти. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не придет примиритель, приносящий покой и мир, и ему покорность народов». Мы только что отметили, что в Иерусалиме Давид царствовал 33 года, и что эта цифра указывает на покой в тысячелетнем царстве. Примиритель придет, мир принесет. Обетование Иуды заключается в том, что он, как носитель покоя и мира, то есть из него происходит как Давид, так и Иисус, будет царствовать в тысячелетнем царстве. Это колено. Но плоть есть плоть. Хотя наследственный грех будет прощен остатку 144 тысячи, и по этой причине в тысячелетнем царстве умирать не будут большими массами, согласно Римлянам 6:23, но закваска греха в плоти остается. Наследственный грех им прощен, но закваска остается. В этом заключается именно тайна беззакония сатаны, который нельзя удалить, который даже Иисус Христос не мог удалить, не мог отремонтировать эту плоть, а создает новую тварь, новое творение на Голгофе, духовное, которое имеет его качество все и грешить не может. Не зря в Захарии 2:13 Святой Дух говорит по отношению к плоти: «Да молчит всякая плоть пред лицем Господа». Во времена первого и второго царств Пятикнижье Моисея было уже налицо, поэтому израильтяне должны были знать об обетованиях Иакова всем 12 коленам. Они должны были знать, что в тысячелетнем царстве вся власть обетована Иуде. Но тем не менее начали этот спор с Иудой. Израиль был прав в том, что он первым предложил. Но между собой они это сделали, а не официально Давиду. Первый предложили ввести царя в Иерусалим, и что он имеет у царя территориально 10 частей. Все остальные претензии являются неправомерными. Но Господь знал, что даже при прощении наследственных грехов плоть будет и в тысячелетнем царстве спорить и проявлять недовольство, завидовать. Колено Иудина будет практически рассеяно на всей обетованной Господом территории Ханаана, Израиля. А остальные 11 колен, смешанные с язычниками во время благодати, по всему земному шару будут рассеяны, что составит более 10 частей по сравнению с Израилем. Потомки этих 11 колен будут завидовать Иуде и пожелают тоже принимать участие в управлении, будут проявлять недовольство и нарушать установленный Господом порядок богослужения. Очень выразительно говорит об этом Писание в Захарии, глава 14, стихи 16 и 17. Затем все остальные из всех народов, приходящих против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника Кущей. И будет, если какое из племен земных нет, пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них, суд немедленно будет над ними. Только так может Господь в смирении держать эту тайну беззакония сатаны. Такие строгие меры воспитания будет вынужден применять Господь по отношению к недовольным и бастующим народам. Из выше приведенного места, 2 книги Царств, глава 5, стих 5, неосвященная осталась одна цифра, но мы это оставим, это немножко сложнее. В Хевроне царствовал над Иудою 7 лет и 6 месяцев, а в другом месте сказано 7 лет просто. Поэтому мы перейдем с вами к рассмотрению личности Авессалома, сына Давида. Это очень интересная личность, и постараемся немного осветить ее. Поговорим об Авессаломе, третьем сыне Давида, которого родила ему Маха, дочь Фалмая, царя Гесурского. Следовательно, Маха была язычница. В истории Израиля Авессалом является очень интересной и весомой личностью. Чтобы лучше понять его роль в истории своего народа, прошу после прочесть во второй книге Царств главы с 13 по 19. Мы сегодня не закончим рассмотрение этой темы, поэтому будет возможность дома прочитать эти главы с 13 по 19 во второй книге Царств, и вы лучше поймете дальше всю эту тему, чтобы получить о нем, то есть об Авессаломе, максимальную информацию. У Авессалома была красивая сестра Фамарь, которую полюбил Амнон, брат Авессалома по отцу. У Амнона был друг Аминадав, его двоюродный брат, человек очень хитрый, как говорит Писание. По совету Аминадава Амнон добился разрешения Давида, чтобы Фамарь пришла к нему и изготовила ему кушанье. У себя в доме Амнон обесчестил Фамарь и, возненавидев, выгнал ее. Авессалом затаил в себе ненависть к брату Амнону и решил ему отомстить. Во время стрижки овец Авессалом приглашает к себе своих братьев, а вместе с ними и Амнона. По заданию Авессалома его слуги убивают Амнона. Авессалом убегает за пределы Израиля и 3 года живет на родине своей матери в Гессуре. Иоав заметил, что Давид тоскует о своем сыне Абессаломе и прибегает к политической хитрости, чтобы склонить сердце Давида, простить Абессалома и вернуть его в Израиль. Для этого Иоав использует женщину фекалитянку. Установление шатров означает это имя. Эта женщина символизирует интриги, с помощью которых как тогда, в те времена, так и сегодня, люди приходят к власти. Интриги в политических кругах — это сильнейшее оружие сатаны. Эту женщину Иоав посылает к Давиду, научив ее предварительно, что и как говорить. Давид раскрывает эту хитрость, но дает согласие на возвращение Абессалома в Израиль. Устами этой женщины Святой Дух сообщает нам во второй книге Царств, глава 14, стих 14, очень важные Божьи истины. «Мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного». И сказал царь Иоаву, «Вот я сделал по слову твоему, пойди же возврати отрока Абессалома, пусть он возвратится в дом свой, а лица моего не видит». Стихи 21 и 24. Таким образом, Абессалом жил 2 года в Иерусалиме в удалении от лица царя. Но такое положение ему крайне не нравилось. Ему нужна была свобода и признание. Коварством и угрозами он сжег у Иоава поле ячменя. Он добивается через Иоава приема у царя. И пошел Иоав к царю и пересказал ему это. И позвал царь Абессалома. Он пришел к царю и пал лицем своим на землю пред царем и поцеловал царь Абессалома. Это означало прощение и мир. После этого он предпринял бурную деятельность, чтобы привлечь на свою сторону израильский народ. После сего Абессалом завел у себя колесницы и лошадей и 50 скороходов. Вторая книга Царств, глава 15, стих 1. Он остановился у ворот при дороге, ведущей к царю, и перехватывал людей, шедших к царю с каким-либо спорным делом, и говорил им во второй книге Царств, глава 15, стихи с 3 по 4 и 6. «Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». А? Представляете? «О, если бы меня поставили судьею в этой земле! Ко мне приходили бы всякие, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде». Так поступал Абессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю. И вкрадывался Абессалом в сердце израильтян, покупал их, купил их своей ложью. Как видим, Абессалом основательно готовился к перевороту власти, как и сатана вентилировал, то есть проверял, говорил к сердцам всех ангелов и на свою сторону привлек одну треть. Точно так, поэтому он сильный прообраз на сатану, отсюда мы видим это. Давид все это, конечно, видел, как Бог тоже видел действия сатаны, видел, но ничего не предпринимал, чтобы этому воспрепятствовать, потому что во всей этой истории мы видим, во-первых, мы видим, что здесь. Давно прошедшие события на небесах связаны с отпадением сатаны и 1/3 ангелов. План сатаны был, коротко так, немного об этом, он всех прощупал, так сказать, всех ангелов, обещал им большую власть, вот, большую свободу, вот, и чтобы они за ним пошли. он мечтал совершить переворот. И вот ему удалось это сделать. Мы не знаем, сколько времени это длилось, но Бог, Творец всего, знает, что мы с вами думаем. И он, конечно, знал, что и сатана думает, только сатана не знал об этом.
На этом сегодня закончим. Рассмотрение этой темы продолжим в следующий раз.